ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, восьмая песня. Глава 15. Бали захватывает райские планеты. Текст 12. Рамьям упавано дьянай Шримад Бирнандана дибхи Кунджатвиханга митунайр гаян мата матуратай Правалабхала пушпару бараша камарадрумай. Рамьям,
Рамьям,
радующую,
радующую.
Упавана,
упавана,
своими садами,
своими садами.
Удьянаи,
удьянаи,
парками,
парками.
Шримадби,
Шримадби,
прекрасными на вид,
прекрасными.
Нандана адибхи,
Нандана-адибхи,
такими как сад Нандана.
Нандана.
Куджат,
куджат,
щебечущих.
Щебечущих.
Виханга,
виханга,
птиц.
Птиц.
Митхунаи,
митхунаи,
парами.
Парами.
Гаят,
гаят,
поющими.
Поющими.
Мата,
мата,
обезумевшими. Матувратаи,
матувратаи,
с пчелами.
Пчелами.
Провала,
провала,
листьев,
листьев.
Пхала пушпа,
плодов
цветов.
Уру,
уру,
огромным.
Бхара,
отягощены грузом.
Шакха,
чьи ветви.
Амара друмаих,
амара друмаих,
с вечными деревьями.
Перевод
стиха. В городе Индры было множество фруктовых садов и увеселительных парков, главными из которых были сады Нандана. Ветви вечных деревьев в нем склонялись к земле под тяжестью цветов, листьев и плодов. В нем парами кружились щебечущие птицы и жужжали пчелы. Все вокруг было наполнено райским блаженством. Нет комментария. Все равно это райское блаженство нельзя описать, нечего комментировать. Лишь упоминается, что есть рай, есть Амаравати, описывается здесь, столица Индры, город Индры, на вершине горы Меру. Насколько помню, находится там столица, если что, будете знать адрес. На вершине горы Меру, если что, спрашивайте. Прабхупада сказал, мы не видим сейчас гору Меру, это другое измерение, то есть как-то это объясняется, каким образом мы не видим Меру. Когда солнце заходит за гору Меру, наступает ночь. Но мы видим по-другому все. Нам кажется, что солнце заходит за землю куда-то. Это вниз, это снизу восходит. Отсюда теория круглой земли. Но есть также теория плоской земли. У них другая система объяснений, как солнце вращается по кругу, удаляется. За счет оптических каких-то эффектов кажется, что оно уходит, закатывается. И да, мы много видим в небе иллюзорных вещей. Очень трудно при помощи глаз сориентироваться в этом пространстве Вселенной. Не все так однозначно, как мы видим. Много оптических эффектов вокруг, странных. Мы можем наблюдать, я тоже наблюдаю иногда Луну, освещенную Солнцем. Мы видели все это. Никогда не совпадает перпендикуляр света с освещенной частью Луны. Никогда не совпадает. Вот и нужно думать, что происходит. То есть это очень большие расстояния, и там еще есть тонкие всевозможные устройства. Есть некоторые затмения, которые тоже не могут объяснить ученые. То есть Вселенная — необъяснимая вещь. И все же, вкратце, если говорить, есть райские планеты, есть средние планеты и есть низшие планеты. Очень короткое изложение, ясное, как тригуна материальной природы. Очень ясно можно понять эти три вещи любому человеку, даже ребенку. Но в деталях невозможно. Невозможно, потому что это вселенская форма Кришны. Это сложнейшая конструкция, не для человеческого. Даже полубоги не все понимают. Даже Господь Брахма, он не знает точно, как он творил эту вселенную. В сотрудничестве с Богом вот это возможно создать. И Индра, он возглавляет полубогов, у него есть столица соответствующая, великое место Амаравати. Оно превосходит все планетные системы, то есть по уровню наслаждения. Говорится, что счастье человеческого, умноженное в сотни раз, будет равняться счастью на райских планетах. Но счастье Индры выше в сотню раз примерно. Выше счастья Индры в сотню раз превосходит счастье Брамы, Праджапати еще есть. Праджапати также в 100 раз умножается Брама, в 100 раз умножается Шива, то есть эти измерения. Счастья разные. И это означает, что жизненные силы проявляются там по-другому. И разум, и чувства, и интеллект, и тела, они проявляются во много крат могущественнее. Сила чувств, сила ума отличается. И у нас есть вот свое физическое измерение трехмерное. Мы погружены в это состояние, как муравей погружен в копну сена, или, скажем, в траву погружен. Он там перемещается, там есть жизнь, ориентиры его. Мы не замечаем этих вещей, это слишком маленькое пространство для нашего существования. Мы шагаем или едем. Вот. Муравью трудно представить, что сейчас через 5 минут мы будем уже в храме Рады Мадавы. И через полчаса вернемся обратно. Если ему сказать, он скажет нет. Невозможно это. Он не поверит в эти вещи. У каждого есть свое измерение, свое восприятие, свое понимание этого мира. Ну и так, Шримад Бхагаватам должен дать некоторое представление для нас с вами, живущих в своем измерении, о райских планетах. Бали будет захватывать эти райские планеты, что нам, да, понятно. Это нам понятно, без всяких измерений. Никто не против захватить райские планеты. Человек может не верить в райские планеты, но как только увидит, что они есть, он их захватит. Такова тенденция. Все хотят счастья, блаженства. И вот Вселенная тоже разделена на уровне блаженства. Здесь, на нашем уровне, смешанное счастье всегда с трудностями, страданиями. Например, если каждый из нас сейчас рассудит, откуда мы вернулись. Мы вернулись из места нашей обусловленной жизни, из места нашего рождения, может быть. Из нашего привычного мира, в котором сейчас у каждого свои обстоятельства абсолютно отличаются. Кто-то испытывает надежду, какое-то счастье, вдохновение, потому что, может быть, он заканчивает школу, юноша, девушка. И, как всегда, они полны надежды, они хорошо себя чувствуют, освобождаются от этого бремени. Теперь у них самостоятельная жизнь. Кто-то испытывает такое настроение. Кто-то испытывает другое настроение, он поступает на работу, и работа удачная, хорошая, хорошо оплачиваемая, тоже чувствует надежду, вдохновение, что жить можно, у него есть планы, перспективы. Кто-то женится, выходит замуж, тоже на что-нибудь приподнятое, некое счастье он даже будет чувствовать, человек в этом мире хорошо, есть возможность жить счастливо. Кто-то закончил школу плохо, он знает, что на работу его не возьмут. Он испытывает другое настроение. У кого-то работа не нравится ему, низкооплачиваемая, тяжелая. Тоже он не очень счастлив. Кто-то просто привык к бытовой жизни, обыденной жизни, к скуке. Нам не хочется возвращаться иногда туда, потому что либо скука, либо вот какое-то неудовлетворение, мало надежды. Кто-то разводится с женой или не может найти с ней общий языка, тоже ходит не очень счастливый человек. Вот видите, у всех обстоятельства разные, абсолютно разные. И, собственно говоря, во Вселенной то же самое. Есть живые существа на высших планетах, они вдохновлены надеждой, счастье, там возможности большие. Внизу нет никакой надежды на счастье полностью, даже не могу помыслить, там надписи есть на вратах, на спасение не надейся вообще. Входи, входящий сюда на спасение, не надейся, забудь вообще об этом. Страдания твои будут вечны, здесь все обречен. И здесь вот мы боремся. Будем ли мы счастливы, будем страдать, вот мы пытаемся вот это земное выбрать. И как вы понимаете, в соответствии с этим на планете Амаравати там великое материальное счастье. Индра все организовывает так, чтобы счастье не прерывалось. Ну вот как фестиваль организован. Именно так, чтобы счастье не прерывалось. Утром Мангаларати, потом значит, Джапа, потом Гуру Пуша, потом Шримад Бхагаватам, Прасад. На Парикраму там и так, так. И вот в течение дня и все эти дни будут какие-то мероприятия, то киртанмела, то одно сменяет другое, некогда отдохнуть. Но, в принципе, это вот смена событий приносит счастье, много самскар. Но здесь, в этом мире, это очень трудно организовывать. Сколько здесь менеджеров, сколько нужно собрать спонсоров за этим. Знаете, какая работа? Вот если мы просто здесь гостим, хорошо, фестиваль, если мы организовываем, мы не видим праздника. Это тяжелейший труд, потому что это не райская планета. Но здесь говорится, что есть... Щебечущие птицы, слышите? Вот. Деревья под тяжестью плодов, цветов, но деревья вечные, сад Нандана. Здесь. Это деревья желаний, очень похожи на духовные миры. Очень похожи, там тоже есть калпа-врикша. И вот на райских планетах есть уже такие деревья, исполняющие желания. То есть мы берем фрукт, мы чувствуем какой-то вкус фрукта, несомненно. И иногда он кислый, иногда сладкий, мы вот выбираем тоже, не всегда везет. Но если подходите к дереву желаний, вам всегда повезет. Это опьяняющий нектар. В каком настроении подойдете к дереву желаний, такое настроение исполнится. Такое желание исполнится. Материальное желание. Мы понимаем, что есть пределы, там нельзя получить любовь к Богу таким путем, но чувства будут насыщены воздухом, ароматом, птицами, цветами. Ну, в максимальной степени, насколько это возможно, в сотни раз происходит человеческий опыт, говорится. Это Амаравати, столица Индры, и там красавицы. Понимаете? Вы уже в этом ничего не понимаете. Потому что мы читаем Бхагаватам. Бхагаватам все это описывается, но никто на это внимания не обращает, потому что это Бхагаватам. Бхагаватам утверждает другую истину. Что мы должны быть равнодушны к страсти, к чувственным наслаждениям, и мы на самом деле... Но это хорошо слушать. Но не дай Бог попасть туда. Могущественное место. Даже Индра, знаете, он иногда не выдерживает, не хватает благочестия даже у царя полубогов. И он начинает гордиться, что он управляет этим блаженством, он распределяет дожди даже на земле, ему поклоняются столько гимнов, столько он защищает дхарму, религию во Вселенной. Он герой, он воин среди полубогов, лучший. В руке самое мощное оружие, важе, как он бьет демонов, знаете. Отважный очень. Поэтому столько славы, столько счастья, небесных красавиц, апсар, там невиданной, неслыханной красоты, все это окружение, столицы. Счастье, счастье, счастье. И он гордится этим счастьем. То есть это недостаток сатвы, гуна, материального счастья, что оно приносит тончайшую гордость, чувство превосходства. Как только человек счастлив, он начинает чувствовать чувство превосходства. Поэтому веды говорят, если ты счастлив, делись счастьем. Не гордись, делись. Богатый, благотворительность, счастливый, говори хорошие слова. И, то есть ты должен как-то делиться. Значит, ты обусловишься. Если станешь гордым, ты упадешь, ты потеряешь все это. Как удержаться на этом уровне райской планеты, скажем, да? Нужен очень благочестивый полубог. Индра такой благочестивый полубог. Он благочестив, но... не находится на трансцендентном уровне, потому что когда кто-то из великих святых, таких как Маркандея Муни или Вишвамитра, совершают великие аскезы, кто бы ни был, и достигают сверхмогущества, Индра начинает волноваться за свое положение. Он беспокоится, он оправдывает это дхармой. Как он будет управлять? Он свергнет меня, если он станет сильнее, он может сместить меня с этого положения. Я потеряю бразды правления, не смогу поддерживать дхарму, не могу исполнять свои обязанности. Он очень беспокоится об этом. Это тоже беспокойство в сатвагуне. И он чинит препятствия обычно в этом случае. Посылает, как правило, апсар, самаравати. Именно с той планеты. Это мощнейшее оружие майи, считается. Итак, когда Индра гордится, он иногда даже забывает поклониться духовному учителю. Обычно так проявляется гордость. Вдруг в какой-то момент мы не замечаем великих людей, забываем о них, о том, что они еще существуют. Это гуна внушает, что я сам достаточно велик. Теперь можно уже не так внимательно относиться к старшим. Все, я от них уже все получил. Я достиг совершенства. Вы знаете, это философия майявады в уме такова. Иногда она приходит к гордому человеку, именно философия майявады. И Индра однажды так сидел на троне, получал великую славу, счастье, сиял своим могуществом полубога, царя полубогов. А Брихаспати, его гуру, он входил и выходил в зал собраний. И в какой-то момент Индра подумал, ну, гуру Махарадж тут постоянно туда-сюда ходит, ну, что ж теперь постоянно кланяться, что ли? Я уж поклонился несколько раз, но ну, как-то он что-то подумал об этом. И не поклонился. И Брихаспати проклял его. Вот такое случается даже на райских планетах, даже в Амаравати. Дурваса однажды пришел к Индре и подарил ему гирлянду, особую гирлянду, дающую могущество благословения, то есть достойный подарок. Но в это время Индра был гордый, не оценил подарок и отдал Айравати, слону своему. Словно вообще ему зачем гирлянду? Он ее покрутил и... Чуть ли не в Дурвасу Муни обратно. Ну, Дурвасу он вспыхнул. Знаете, он неуравновешенный мудрец, говорит, называет. Быстро гневается или быстро до благословения. Вот такой, у него такой темперамент. Частичная экспансия Шивы, потому что... Он вспыхнул не на шутку, и он проклял его. Все, что Лакшми уйдет со всех райских планет. Знаете, что такое Лакшми уйдет? Вы станете обычным нищим. Вот видели нищих здесь на Мадвипе? Вот все. Никакой шакти, все. Вы уже не полубог, вы никто. Ни богатств, ни красоты. Лакшми все дают, на самом деле. Конечно, мужчины гордые мы видим, но наслаждаются-то не Лакшми, а энергией Лакшми, женской энергией. И когда Брихаспати проклял Индру, он проклял его на жизнь свиньи. Вот такой был инцидент серьезный. Никому, поверьте, никому Самаравати не хочется стать свиньей. Даже здесь, если кому-то предложить. Даже если хороший свинарник построить. И гарантировать, что будет хорошая карма, здоровье, вес хороший будет. Жена будет верная, красивая. Дети будут, наследники будут, все послушные. Все равно мы не согласимся, верно? Скажем, нет, нет, нет. Но проклятие есть проклятие, и проклятие, в чем его как бы неприятная сила, она не просто заставляет нас стать плохими, а дает нам вкус плохому. Вот от этого мы не сможем избавиться никак. Можно стать и свиньей, говорится. Даже не по выбору. А пробуждается вкус. Когда человек совершает оскорбление, говорится, то сравнивается, в этом случае слон вожделения начинает подходить к нему, приближаться. То есть материальные желания начинают пробуждаться, сильнее становиться. Значит, результат каких-то аппаратов. И если слон подходит к нам, то как остановить слона? Мы не настолько сильны. Он даже не спеша, просто медленно двигается, мы ничего не можем сделать. Вот такие примеры даются. Это относительно даже полубогов справедливо. Не нужно думать, что я просто достигну какого-то могущества, как Хирани Кашипу думает. И я не буду подвержен вожделению, гневу, зависти. Нет, даже захватив всю Вселенную, Хирани Кашипу не мог освободиться от вожделения, гнева и зависти. Невозможно таким путем. И Индра, он обрел эту форму, и на самом деле он был счастлив в иллюзии. Описывает свое счастье. Он был толстый, сильный, с запасом хорошей кармы, знаете. Необычный кабан был. Лучший из кабанов, так скажем. Сильнейший, умнейший, вождь, лидер. Школа лидеров, знаете. Вот он прошел все школы лидеров, самый лучший был. Вы знаете, животные лидерство устанавливают по-другому. Они силы устанавливают в основном. И полубоги не знали, как вернуть Индру обратно на место царя, потому что царь необходим. Нужно руководство, как в Исконе. Все равно нужно руководство. Какие бы ни были у нас сложности, но руководство все равно необходимо. Если мы скажем, руководство делать так, не так и так, все равно оно нужно, оно необходимо. Не избежать этого. Руководство должно быть. Итак, Индры не стало, и полубоги стали молиться. В конце концов, обратились к Брахме, попросили найти Индру, вернуть его. Задача была непростая, что Индра обусловился и был счастлив, на самом деле счастлив. И когда Брахма явился, он вернул ему сознание Индры этому кабану. И сказал: «Индра!» Индра сказал: «Да, я Индра. Я царь среди свиней, вообще нет мне равных». Ну, в ограниченном как бы пространстве не было равных ему. Забыл все остальное. «Что ты здесь делаешь?» — сказал Брахма. «Ты же Индра. Пошли обратно. Твое место. Царство ждет тебя, полубоги ждут тебя. Демоны осмелели, нужна защита. Ты вспомни себя, ты великий герой, ты полубог. Есть целые разделы Писания, прославляющие тебя гимнами великими. Вспомни, кто ты, какая ты личность. Ты слуга Господа Вишну, ты преданный. Возвращайся обратно». И мы тоже слышим такую проповедь по отношению к каждому. «Ты слуга Кришны», нам говорят. «Давай вернемся к Богу». Индра насторожился. «Я, конечно, слуга, но ты говоришь о возвращении. Зачем? Я здесь хорошо устроен. У меня прекрасная жена, если бы ты знал. Это женщина, она приносит счастье. Дети послушные, не только жена, еще кузина есть. Я тут как в раю вообще. Кормят, не переставая просто. Сексуальная потенция у меня великолепная. То есть, со всеми могу вступать в постоянную сексуальную связь. Ты что, шутишь, как я брошу этих своих родственников? Нет, Брахма, нет, найдите другого Индру, зачем мне так?» Брахма был поражен. Такая сила иллюзии, такая сила проклятия, такая сила Майи, Боже мой. Ну и тогда Брахма устроил ему. Не только ему, похоже, Брахма устраивает. Вдруг на следующий день пришел странный человек с холодными глазами. И зарезал поросенка. По-настоящему. Молочного. Индра: «А, часть моей жизни. Мой ребенок». Едва он направился, на следующий день снова пришел другой. Другого. И так каждый день. Столько поросят. Потом любимую жену. Потом кузину. Индра сказал: «Все, возвращаюсь на райскую планету. Покончу самоубийством. Я несчастный человек, остается только в рай. А если только вернуться к Богу, правда же? Счастье и несчастье эти чередуются, надоело уже. И так мы уже от отчаяния говорим. Но важно понять, что призыв с духовного мира есть всегда. Обращен к каждому человеку. Через Священное Писание, через святых пророков. Мы слышим это время от времени или постоянно, смотря где мы рождены, в какой культуре, но каждый слышит что-то о Боге, призыв есть к этому. И практически каждый как-то отвергает по-своему. В мягкой форме или в грубой форме атеистической, или в вежливой форме, иногда говорят, когда вы книги распространяете, могут в вежливой форме сказать: «У меня просто нет денег, извините, что просто уйти от вас». Есть люди добродетельные, есть не очень, но все так или иначе отказ какой-то дают. Так устроено материальное поле. Это отождествление с телом, оно великое, великое. Душа сейчас поглощена чувствами материальными полностью. И заблокирована умом, покрыта как бы. Но ум — это определенное пространство. Представьте, что ум — это такая вот комнатушка, в которой есть какая-то возможность жить. И ум — вот это вот покрытие, такое вот маленькое пространство ума и разума. Вот это небольшое, даже мы не можем понять, что там на других планетах при помощи ума и разума. Даже не можем понять, как устроен человек, что там за Земля, что это за жизнь. Нет, это просто темная маленькая клетушка ума и разума. И там вот это хаотичное движение мысли дает нам иллюзию великого пространства. Большой какой-то жизни или большого срока жизни. Вот это иллюзия. А на самом деле это просто темнота, клетка, тюрьма материального существования. И вот в этом небольшом пространстве находятся наши чувства расположенные, которые пытаются наслаждаться. Если под воду спуститься, там есть живые существа, которые вот так делают по дну. И говорят, жизнь хороша. Кто-то ее так сделает. Так сделает. Прекрасно себя чувствует. Свобода. Счастье. И тут Тимин Гила, оп, даже не заметила. То есть каждое живое существо находится в маленьком пространстве. Очень мизерно. Если мы посмотрим наше поле деятельности, наше поле восприятия, наш опыт жизни, материальный, практически ничего не запомним. Нам снились миллионы снов за это время уже, и мы уже их не помним. Такова иллюзия. Миллион разнообразных снов, все уходит, все уходит. Вот такое пространство, это, знаете, как пространство телевизора, это ум. Человеку кажется, что он там весь мир знает, видит. Нет, он в темной комнате сидит просто. В своем кресле, рядом пепельница и так далее, что-то в таком духе, какой-то комфорт. И вот эти чувства дают иллюзию наслаждения, ум дает иллюзию пространства, всемогущества, и живое существо обуславливается, поэтому очень трудно разорвать эту связь. Из-за иллюзии того, что человеку кажется, я хозяин своего положения, это мой ум, моя квартира, мое мнение. Каждый это ценит. Живет со своим мнением всю жизнь, не хочет менять свое мнение. Не хочет менять свою жизнь кардинальным образом. Только для чувств пищу. Вот если мне дадите для чувств чуть-чуть что-то больше, два телевизора, допустим, или там, не знаю, больше денег или больше, может быть, площади квартиры, может быть, там 100 метров квадратных апартаменты. Я буду счастлив, он говорит. Так думаю, чувства. Хамса сараса чакра хва карандава кула кула на линья ятра криданти прамада сура севита. Прекрасный мир описывается подобный Вриндавану по образу и подобию. Красавицы, оберегаемые полубогами, резвились в садах, где было много поросших лотосами прудов с лебедями, журавлями, чакраваками, утками, райские птицы. Здесь тоже очень прекрасно. Утром птицы пробуждаются, и они очень украшают как бы утро, солнце восходящее. И тоже здесь красивые люди, которые нам нравятся, общество красивых людей, молодых людей. И мы склонны к райским наслаждениям все, конечно же. Здесь говорится, что эти красавицы, оберегаемые полубогами, они ничьи. Незамужние. Не все. Там нет необходимости в таком браке, в каком... В земном мире мы должны принять брак, ответственность. Там ради наслаждения люди не имеют такой ответственности в браке, и там могут они пить сомарасу, наркотик небесный, или как бы алкоголь небесный, как его называть, что-то невообразимое, счастье, которое дает ощущение, обостряет чувства в тысячи раз, в миллионы раз может обострить чувства. И это не является грехом на том уровне. Они более-менее свободного поведения на том уровне. Тем не менее, у Индры есть своя жена, своя ответственность, то есть есть и другие отношения также. Но, собственно, даже если другие отношения, там больше свободы, больше допускается чувственных наслаждений, несколько иные законы, они отличаются от земных, строгих законов Ману. Что здесь человек в очень опасном положении. У него нет такого запаса благочестия. Например, Прупада однажды пил 7-Up. Знаете эту историю? Он первый раз попробовал 7-Up где-то в Америке и брови поднял, сказал, освежает. То есть ему понравилось. И все, весь ашрам стал пить 7-Up. Ящиками просто. Также было с шоколадом что-то подобное. Потом Прупада говорил, нет никаких 7-Up, никаких шоколадов и так далее. Потому что вы злоупотребите, у вас недостаточно благочестия, чтобы контролировать свои чувства. Также преданные надо спрашивать, почему кшатрии того времени ведического иногда пили спиртное, вино и мясо ели. О, они охотились, некоторую пищу они предлагали жертву, то есть животных, и ели. Почему? Ну, потому что запас благочестия был другой, и природа была у людей соответствующая. Они никогда не делали это для чувственных наслаждений. Поэтому от запаса благочестия может зависеть культура и поведение человека. И в конце концов, на трансцендентном уровне Кришна может, говорится, съесть все, всю Вселенную может проглотить. Шива может выпить океан яда на трансцендентном уровне. Но поскольку у нас есть свой запас благочестия, недостаточно, чтобы быть на райских планетах, мы находимся в опасном положении. Если соприкасаемся с вожделением, мы падаем. Поэтому брак защищает. Причем падает человек очень быстро. Одного поступка достаточно, чтобы всю свою жизнь испортить. Вот в очень рискованном положении человек находится. Либо пан, либо пропал. То есть здесь нас полубоги не защищают, как те куртизаны, которые пишут здесь, защищают полубоги, их чистоту, их репутацию. Здесь нет. Здесь можно навсегда испортить себе жизнь одним плохим поступком. Или одним неосторожным словом. Или немножко, если возгордиться, не попросить просто прощения, всю жизнь мучиться будем. Вот поэтому изучается здесь. Наука для человека дается по-другому. Город был окружен рвами, наполненных водой из Ганги, Акаша Ганги. Акаша это эфир в переводе. Акаша одно из названий пространства. Кхам или Акаша. И здесь Акаша Ганга протекает, описывается. Эфирная Ганга. Здесь вода. Прабхупада объясняет, что когда кумары возносили молитвы Господу Ананта Деви внизу Вселенной, они с высших планет спустились туда, практически через всю Вселенную. Как они достигли, как преодолели такое огромное расстояние, каким образом это делается? Сейчас делают космические корабли, но это слишком невообразимое пространство. И там говорится в Бхагаватам, что у них были мокрые волосы, потому что они передвигались через Гангу, по Ганге. Прабхупада в комментарии объясняет, что многие мистики до сих пор в Индии перемещаются на большие расстояния, используя силу реки. Очень быстро, за несколько мгновений, погружаются в параллели где-нибудь и выныривают через тысячи миль. И выходят с места полуночи, что просто человек из воды и идет по своим делам. Мистик. То есть вода течет с другой скоростью. Акаша. Если мы видим ее тонкую природу, тонкую форму, то есть здесь описывается Акаша Ганга. И высокой крепостной стеной огненного цвета город был окружен. Крепостная стена была оснащена площадками для воинов. Здесь нет комментариев. Ворота были отлиты из золота, а порталы сделаны из отборного мрамора. От них начинались городские улицы и дороги, весь город был творением Вишвакармы. То есть это чудо архитектуры тут описывается. В городе было великое множество площадей, широких улиц, залов для собраний, не меньше 100 миллионов воздушных кораблей. 100 миллионов воздушных кораблей. Это безопасный аэрофлот. Они не терпят крушений. Там есть как бы другие технологии. Предсказано, я не знаю, но предсказано, что в наше время, может быть, в нашу бытность уже люди откроют этот способ перемещения безопасный. Кто-то предсказал из ясновидящих известных, что над этим работают и пытаются, и в скором времени они осуществят этот замысел. И где-то в Бхагаватам также говорится про воплощение Будды, не это, а другое, которое придет, когда материалисты смогут перемещаться на другие планеты при помощи технических средств. То есть тоже это будет открыто, эти способы. Пока нет, пока неэффективно, пока много проблем в этой области, много потерь финансовых, много неудач, много разрушений. Но в Бхагаватам предсказывается, что рано или поздно материалисты, которые постигнут некоторые тонкие законы природы, смогут творить тоже чудеса. И, конечно, это стимул, чтобы оставаться в материальном мире для многих людей, потому что прогрессирует наука. Многие верят в науку, в их обещания, в этот прогресс и ждут, когда же мы получим больше блага при помощи науки. Даже замораживают людей, обещая, что разморозят через, скажем, 100 тысяч, как закажете, чтобы жить в будущем, в развитом обществе. И некоторые уже есть заморожены в холодильниках. Вечно юные девы, облаченные в свежие одежды и блиставшие неувядающей красотой, украшали собой улицы города, как праздничные огни, все они обладали качеством шьяма. Тут объясняется. Качество шьяма женской. Комментарий шел пропаганда. Шилавишна Чакравати Такур поясняет, что значит качество женщины, называемой шьяма. Шитакали бхавет ушна ушмакали сушитала. Стана сука тинау ясам. Татшьяма пари киртита. Женщину, чье тело зимой излучает тепло, а летом прохладу, и чьи груди упруги, называют шьяма. Значит, зимой это обогреватель, летом кондиционер, и грудь всегда комфортабельная. Вот шьяма называется женщина. Вот столица Маравати. Вот, вы смеетесь, вы даже серьезно не воспринимаете все, что вы преданы. Вы думаете, нашли чем купить. А? У меня холодильник есть, есть матрас специальный, сейчас делают с подогревом, нет проблем. Все можно при помощи технологии осуществить. Буду жить в отречении. Ветер разносил по улицам города аромат цветов, падавших с волос небожительниц. Все очень приятно описывается здесь. Апсары гуляли по улицам, над которыми плавал белесый ароматный дым, благовоние агуру, струившийся из окон, забранных золотыми решетками. Украшенные жемчугом балдахины затеняли улицы города, а на куполах дворцов развивались флаги, расшитые жемчугом и золотой нитью. Воздух оглашался криками павлинов, повсюду слышались воркования голубей, жужжание пчел, а в вышине над городом парили воздушные корабли с небожительницами, которые пели священные песни, ласкавшие слух. Видите, они благочестивы. Они умеют наслаждаться достойно и материально, и духовно. Это называется рай. То есть без Бога рай невозможен. Есть тоже низшие планеты, которые даже превосходят по уровню чувственных наслаждений райские, описанные здесь. Планеты нагов, самосветящиеся планеты, не освещающие светом Солнца. Они ниже Земли находятся. И там также говорится, что они, в принципе, не уступают. В каком-то смысле в чувственных наслаждениях даже превосходят. Но там нет благочестия. Описывается, что там такие наги ужасные. Они настолько завистливые, они могут ядом испепелить тысячу человек, капли яда может уничтожить тысячу человек. Настолько завистливые существа. И вроде бы у них там есть все необходимое для жизни, для счастья, но они смотрят на райские планеты, завидуют, хотят захватить. Они не понимают, что счастье зависит от отношений, а не от условий жизни. Они не понимают, что полубоги живут в мире друг с другом, у них нет зависти, поэтому там счастье такое. Но у них те же наслаждения, та же зарплата, тот же кусок земли, та же корова, все те же равные условия могут быть. Но кто-то может быть удовлетворен, кто-то нет, потому что это зависит уже от зависти человека. Поэтому они мечтают, демоны, поскольку они завидуют, они могут быть счастливы в своей области. Как однажды, когда они притеснялись с полубогами очень сильно, они уже не могли терпеть такие страдания. Они обратились к Господу Шиве и сказали, ну уже слишком. Слишком, даже за все наши грехи уже слишком мы отстрадали. Полубоги слишком сильно нас преследуют, грозят оружием, убивают и прочее, притесняют нам, нет места мирного и счастливого Вселенной. Дай нам благословение, дай нам это место, благослови нам Трипурой, чтобы мы имели свой город, свое место, куда полубоги не могли войти. Чтобы это место было недоступно и не подвержено разрушению оружия полубогов. И Шива сказал, Господь Шива, Татасту будет так, берите, вот вам Трипура. Сверху был золотой ярус, олицетворяющий райские планеты. Внизу железный ярус, олицетворяющий низшие планеты. И середина была серебряная, олицетворяющая средние планеты Вселенной. Пожалуйста, вот вам отдельная Вселенная, великий город Трипура. Все демоны могут жить счастливо, достаточно пространства, все условия для жизни. Вы там сами решаете, кто пойдет в рай, кто в ад, кто останется на среднем уровне. Вы живите по своим законам, абсолютно независимо от полубогов. Это благословение принесло огромное счастье демонам. Описывается, счастья не было предела. В их городах, в этой Трипуре, в этой вселенной был слышен только смех, только счастье постоянно. Они все устроили лучшим образом, организовали. И теперь ни один полубог не мог войти туда и чем-то угрожать. Но в какой-то момент один из демонов сказал на собрании, а помните, что было раньше? Все же хорошо у вас. А вы помните? Как эти негодные полубоги? Как они нас преследовали? Сколько несправедливости мы испытали? Тот же самый Вишну, сколько раз он нас обманывал? Давайте, теперь у нас есть преимущество. Мы можем выходить из Трипуры, они не могут войти в Трипуру. По благословению Шивы у нас преимущество. Будем выходить, партизанские вылазки делать. Наносить им урон и прятаться снова в Трипуре. И теперь у полубогов начались проблемы. Житья не стало просто. Они постоянно озирались, нет ли тут какого-нибудь демона. Не могли спокойно ни есть, ни спать. И пошли Господу Вишну и сказали об этом. Теперь у нас проблемы. Да, вот они злоупотребляют своим положением. И Господь Вишну помог, Господь Шива помог. Господь Шива уничтожил эту Трипуру, на самом деле. Это целая история большая. И город был наполнен звуками мридан, раковин, литавр, флейт и струнных инструментов. Эти звуки гармонично сливались вместе. В них вплетали свои пения гандхарвы, и под них танцевали жители Индрапури. Красота этого города затмила блеск самой олицетворенной красоты. Самой олицетворенной красоты. Гандхарвы — это ангелы небесные. Певцы, они говорят, великолепные, лучшие певцы во вселенной — гандхарвы. Там много гандхарвов, музыкальные инструменты. Вот смотрите, караталы, извини, в тарелочке звук, мриданга тоже. И вместе это созвучие красивое. Вот в голову не пришло бы такое, что соединить два эти звука, вроде бы внешне простые, но в сочетании небесные звуки издаются, киртана. Да, помните, когда вы слышите харинаму издали, все люди удивляются, что за звук? Необычный звук, как-то проникает в сердце, чем-то особенно привлекаешь сам по себе звук мриданги, небесного барабана и каратал. И здесь говорится, есть небесные мриданги, небесные караталы, звон. Вот в эфире это переносится. Эфир создает здесь тоже у нас такие звуки, уже в земном измерении мы ушами должны их слушать, этим ухом, созданным ухом. Есть тонкие восприятия, можно слышать также, что происходит на Маравате сейчас, есть восприятие, конечно же. Трансляция идет, я имею в виду. Но нужно также приемник настроить. Так же, как трансляция идет постоянно, даже с духовного мира, это всюду. И вот мы пытаемся настроиться, повторяя Хари Кришна мантру, слышать хотим другим ухом. Все наши уши, глаза в сердце находятся. Вот там мы можем увидеть, услышать уже окончательно. Но используем это ухо внешнее, эти глаза, эти осязания, то, что у нас есть, но это войдет вглубь. Направлено в сердце человека эта информация, направление дает. В тот город не могли вступить грешные, завистливые, жестокие, лживые, тщеславные, похотливые, жадные. Все, кто там жил, были свободны от этих пороков. Несметное войско Бали Махараджа осадило столицу Индры. Теперь понимаете, почему так подробно описывается? Чтоб нам стало жалко. Ну вот когда, говорит, хороший человек, и он умер. И вы начинаете думать, переживать, у вас появляется раса какая-то. Вот теперь вы начинаете думать, ничего себе, такой рай, и там такие благочестивые существа. Бали Махараджа осадил столицу Индры со всех сторон. Атаковал Индрапури. Махараджа Бали затрубил в раковину, пожалованному духовным учителем Шукрачарьей. Ее звук вселил страх в сердца женщин, находившихся под защитой Индры. Почему описывается в сердца женщины? Потому что женщины почувствовали большую силу в этом звуке, большее могущество, чем которое обладали полубоги. Поэтому не забеспокоились. Они сразу это почувствовали. Это первые чувствуют опасность женщин. Это их как бы природа. И здесь, как только раковина зазвучала, вот эта раковина Шукрачарьи особая, женщины поняли, что полубоги слабее, будет проблема. Видя неутомимое рвение Бали Махараджа и понимая его намерения, царь Индра вместе с другими полубогами отправился к своему духовному учителю Брихаспати и сказал ему такие слова: «О мой господин, наш давний враг Бали Махарадж вновь полон желания вступить в бой. Сейчас он обрел такую удивительную силу, что нас одолевают сомнения, сможем ли мы устоять перед ним. Во всем мире нет никого, кто был бы способен противостоять военной силе Бали. Кажется, будто он намерен выпить всю вселенную своими устами, языком слезать все 10 сторон света, а очами предать всю вселенную огню. Воистину он похож на всепожирающий огонь Самвартака». Здесь описывается образ Бали Махараджа, накопленная шакти его описывается скорее. Вот это образ человека, мы тоже можем описать его творчески, его силу. Театральное искусство делает так, создает образ, именно, чтобы передать. Здесь тоже этот образ передается. «Милость его поведай мне, в чем источник силы, могущества и непобедимости Махараджа Бали, благодаря чему он вдруг преисполнился такой решимости?» Решимость означает, что у человека есть сила. Если мы получаем милость Шрилы Прабхупады, милость Гауранги, то как понять, что есть милость, решимость? Появляется сильнейшая решимость в человеке, мощь. И как бы он сам все начинает делать. Никто как бы не помогает ему. Означает, что человек получил эту милость. Если он нерешителен, думает в двойственности, не знает, что делать, так или так, так или так, так или так, как же все-таки поступить. И так можно, что же лучше, где же гарантия? Значит, он не получил милость. Или милость может уходить от него таким, именно таким путем. Сомнения приходят в голову. И человек от слабости означает, от слабости. То есть наша задача получать милость Шрилы Прабхупады, милость Гауранги. И со всей решимостью практиковать преданное служение. Брихаспати, духовный учитель полубогов, сказал: «О Индра, мне известна причина могущества твоего врага. Это браманы, потомки Бригумуни, довольные своим учеником Махараджи Бали, наделили его необычайной силой». Любая сила – это чьи-то полномочия. Ни у кого нет своей независимой силы. Вообще у нас здесь нет ничего, кроме кармы. И через посредством закона кармы, в соответствии с законом этой кармы, мы наделяемся либо хорошими, либо плохими качествами, либо смешанными качествами. Но у нас нет ни того, ни другого. Душа ни плохая, ни хорошая, ни мужчина, ни женщина. Душа духовная, частичка Бога. И все, что здесь мы имеем, плохое и хорошее, не наше. Но мы должны принять это в силу закона кармы, который вынуждает нас принять сладкий или горький плод в зависимости от наших прошлых поступков, деяний. Так мы обретаем здесь что-то. При помощи вот этой кармической деятельности мы обретаем материальное тело для того, чтобы чувствовать счастье, несчастье, боль и наслаждение, жажду, голод, насыщение, сексуальные желания, все, что вот мы знаем об этом теле. Все мы должны теперь принять этот плод. Но это все не наше. Можно сказать, что это все навязано материальной природой в силу наших прошлых каких-то заслуг, хороших или нехороших. Брихаспати, духовный учитель полубогов, объяснил Индре: Бали и его войско никогда не смогли бы обрести такую силу обычным способом. И похоже, что браманы, потомки Бригумуни, довольные Махараджи Бали, наделили его духовной силой. Иначе говоря, по словам Брихаспати, своей силой Бали был обязан не самому себе, а своему могущественному гуру Шукрачарье. Мы каждый день поем молитву «Яся прасада, Бхагават прасада, Яся прасада, Нагатик утопии». Удовлетворив духовного учителя, человек обретает необычайную силу, помогающую ему духовно развиваться. Благословение духовного учителя более могущественно, чем наши собственные усилия, направленные на достижение духовного совершенства. Поэтому Наратам Дас Такур говорит: «Гуру Мукха Падма Вакья Читете Корья Айхья Ара На Кариха Мали Айша». В первую очередь, ради духовного развития нужно исполнять высшую волю духовного учителя. Так, по цепи парампары, человек может получить изначальную духовную силу, исходящую от Верховной Личности Бога. Вам парампара праптам имам раджарша йо виду. И есть два типа проповедников или духовных наставников, учителей: Гоштиананди и Баджанананди. И то, и другое духовно, то, и другое авторитетно, хорошо. Но больше полномочий имеет Гоштиананди. Это редкий, уникальный случай присоединиться к миссии Гоштиананди, Прабхупады. Когда человек начинает проповедовать, он обретает полномочия, милость Гоштиананди. Это обеспечено более быстрый прогресс, чем если бы он занимался только своей личной духовной практикой баджаном. Баджан не так же человек прогрессирует, но Бхагаватам Сарасвати не приветствовал это особенно. И он говорит, какого рода ты сорта, вайшнав, мой ум? Ты повторяешь мантру, 64 круга мантры. Но думаешь ты о чем? Ты думаешь о престиже, о собственной святости, и в итоге ты будешь думать о женщинах, о чем, чувственных наслаждениях. Какого рода ты вайшнав? Кто ты такой? Как тебя описать? Ты лицемер, ты двойственный. Поэтому в итоге он говорит, не нужно уединяться ради собственной славы. Нужно общаться с преданными, сотрудничать и войти в миссию. Гоштхи Ананди призывает нас. Господь Чайтанья, мы читаем, благословил каждого из нас. Стань гуру. Приказал каждому, кто родился в Индии, кто соприкоснулся с святым именем, пришел как бы в сознание Кришны, так мы скажем. Присоединяйся, распространяй эту славу святого имени. Распространяй трансцендентные знания людям. Вот что необходимо, вот что не хватает современному обществу. Сейчас все есть, кроме этого, кроме мира, кроме счастья, кроме любви и Богу. Остальное все есть. Они призывают Гоштхи Ананди. Это определенный риск, но это в этом также и больше полномочий. Тот, кто идет на риск, получает больше милости, говорится. Мы все рискуем, выходя проповедовать. Что мы непосредственно выходим лицом к лицу. С Кали-югой соприкасаемся. И в то же время мы видим, что приходят полномочия. Как вы выходите на Харинаму? Всякий раз выходим на Харинаму и думаете, боже мой, как тут петь вообще? Но только начните. И вы все имеете опыт. Все, на улице распространяется духовный мир каким-то образом. Особенно ярко это почувствовал на Вудстоке, когда один раз я был на Вудстоке, это проект Индрадюна с вами. Сумасшедшее место. Я сказал потом Махараджу, что легче было вам во Вьетнаме воевать или проповедовать на Вудстоке. Он сказал, наверное, здесь труднее. Я сказал, да, здесь труднее, чем во Вьетнаме, наверное. Каждый день Харинама. Вудсток — это около миллиона молодых людей в палатках. И сцена где-то пятиэтажная там или сколько-то. Гигантская сцена, или 9 этажей, там колонки гигантские. Уже в километре от сцены вибрирует земля, басы, просто пронизывает вас, звуки такие. Они приезжают туда, чтобы слушать там этот вот сток, фестиваль молодежи, истребители в небе открывают фестиваль, сбрасывая плакат такой вот стоку, и начинается беспредел. В палатках и все остальное, там ну, молодежь всей Европы. И там есть лидер молодежи, который это организует, там они там поют, танцуют, ну какая-то есть программа культурная, так сказать, ну почему нет. И вот там Индрадюна с вами уже много лет, вот в этом пекле, как бы, вот в таком чувственных наслаждений, он киртан практически круглосуточно поет все эти дни. Есть у них там свой гектар, меньше гектара, пространство, пандал, и там они днем и ночью поют Харе Кришна, прасад. Готовят, распространяют. И несчастные люди, которые уже, вот, уже полуживые от чувственных наслаждений или от чего-то еще, приходят туда, вот просто вот как труп лежит человек, и все знают, не трогайте, он просто сейчас в себя приходит. Вот Кирдан слушает, и постепенно приходит в себя, садится потом, так вот, знаете, потом ест просад, потом жалуется преданным, как тяжела жизнь в материальном мире. Спасите меня. И как только ему лучше, снова идет туда. И что проснулся, там такая тарзанка у них, 16-этажный такой кран вот, с корзиной, значит, туда поднимают такого полупроснувшегося или полупроснувшуюся. Вот. И когда поднимают, уже все начинают просыпаться и смотреть, что сейчас будет. Уже как бы энергия, энтузиазм пробуждается. И мы тоже смотрим. Вот. Женщина там какая-то была. Ее подняли туда, к ногам привязали эту резину и сбросили. Все, день начался, все проснулись. Ну а у преданных там в 9 часов Харинама, как раз они пробуждаются в это время. Харинама, и в это время уже пробуют музыку на сцене. Там уже басы включают, там иногда что-то там уже инструменты начинают, какие-то фрагменты выдавать. Такие, что земля трясется по-настоящему. Тем более еще утро, тихо. И знаете, звук, не знаете, что такое вообще случилось. То ли катастрофа, то ли пролая, то ли землетрясение, а там просто кто-то бас-гитару регулирует вообще. И начинается там такая вещь, репетиции какие-то. И вот в это время Харинама. И вы поете хренами, вдруг шквал такой, знаете, против вас такой. И вот хренами как танк, знаете, как кокон такой. Вот все так сближаются преданные, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна. И в какой-то момент не слышим никаких вибраций. Все, вот чудо какое-то. И это была мистика прямо на глазах. И это было удивительно для меня. Вообще не слышно ничего, кроме Хари Кришна. И люди идут, уже пробуждаются люди в этих басах, там они идут, такие, знаете, тоже все. И проходят сквозь Харинаму, и тоже Хари Кришна, Хари Кришна. И когда за пределы выходят, опять такие. Вот прям другое пространство, другое измерение. Такое. Не знаю, почему это говорю. Как это связано с... А, это полномочия, да. Вот такая решимость, полномочия, которую мы берем от святого имени, от Гуру Парампары. Такая защита. Всем преданным этот опыт известен, кто распространяет, воспевает. Все знают, как это мистически, удивительно работает. И сам по себе Бали Махарадж не смог бы обрести такую силу, говорится. Он могущественный царь. Но сам по себе человек не может стать сильнее или, скажем, разумнее. Как человек станет красивее, допустим, можно стать разумнее, сильнее, богаче. Сам по себе не может, и пока нет на то санкции сверху. То есть наделяется этим. Дадами будд йогам тан означает, что человек в практике наделяется разумом, он не становится сам по себе разумным. Поэтому преданный, когда становится, наделяется разумом, он также остается смиренным. Это очень редкое сочетание, удивительное сочетание. Если вы встречаете человека очень духовно продвинутого и смиренного, наделенного великим разумом, и смиренного, знаете, это чистый человек. Вот это критерий. Или богатый человек, и он действует как слуга, то есть он царь, который хочет служить замечательно, но слуга, который хочет царить отвратительно. А? И вот если царь, он хочет служить, значит, он наделен полномочиями. Сам по себе человек не может стать таким, говорится, таким смиренным, обладая богатством, или красотой, или великим разумом. Он обязательно будет гордиться этим. Итак, Бали Махарадж совершил какое-то служение, поскольку брахманы наградили его. Должен был приобрести это благочестие. Даже демоны великие знают, что могущество исходит из благочестия. Также занимаются благотворительностью, изучают шастры, то есть они также пытаются не нарушать закона кармы, у них есть своя честь воинская, культура. И также они становятся могущественными. И непонятно, кто сильнее иногда бывает, демоны или полубоги. Непонятно, потому что те и другие могут быть очень благочестивы, но оставаясь демонами и полубогами. «Ни ты, ни твои воины не смогут одержать победу над могучим героем Бали. Никто, кроме Верховной Личности Бога, не в состоянии одолеть его, ибо он наделен высшей духовной силой, Брахма Текжасом. Перед силой Махараджи Бали невозможно устоять, как невозможно сопротивляться силе Ямараджа». Все, вот такой был ответ. Не сможете ничего сделать. Только сам Верховный Господь. Хороший стимул обратиться к Богу, видите. Возможность предаться у полубогов появляется. Тоже освободиться от гордости. И иногда человеку говорят, ну, мы ничего не можем поделать в твоей ситуации, помочь. Скорее всего, ты либо погибнешь, либо что-то несчастье ожидает тебя. Ну, может быть, только если ты обратишься к Богу. Всякое бывает, бывают чудеса. И вот это возможность предаться Богу. Человек начинает предаваться Богу. И вот такая ситуация возникает даже для полубогов. Видите? В чем разница? Даже там, на высших планетах, серьезные проблемы. Я думаю, даже серьезнее еще. Там есть к чему привязываться. На самом деле, трагедия оставить райскую планету и плодиться на Земле — это страшная, страшная судьба для полубогов. Когда срок жизни кончается на райских планетах, они очень обеспокоены, крайне обеспокоены, что придется в земном мире рождаться. Очень страшно. Но у нас проблем нет. Мы здесь живем счастливо, нормально. Нам даже райские планеты не нужны. Поэтому вам лучше покинуть райские планеты и где-нибудь спрятаться. Оставайтесь там до тех пор, пока положение вашего врага не изменится к худшему. Вот еще один способ есть. Спрятаться. Погрузиться в баджан. Если видите вокруг, что все неблагоприятно, но не можете в такой ситуации находиться. Так случается. то вот еще одно средство есть спасения. Погрузитесь в баджан, отстранитесь на какое-то время. Потому что плохая ситуация себя изживет сама. Со временем. Даже не тратя сил на это нужно. Все равно он же демон, говорится. Этой силой все равно он возгордится. Все равно слышит какие-то ошибки, оскорбления, он все равно падет. Подождите немножко. Так же, как Равана, такой могучий. Но Господь Рамачандра сказал Вишну, как еще до воплощения, сказал, причиной падения будет его собственная гордость, не беспокойтесь. Он не учтет некоторых моментов из-за гордости. И это будет причиной его гибели. Итак, если говорится это от Бога, то вы не сможете остановить. Если не от Бога, это само по себе исчезнет. Поэтому не тратьте силы на борьбу друг с другом. Просто служите Кришне и все. Если это от Бога, вы не сможете это остановить. Если Господь Читания сказал, что сознание Кришны будет распространяться, кто это остановит? Но любая ложная религия, не сопротивляйтесь, не особенно не вступайте в конфликты с ней. Она сама по себе просто теряет силу. Сейчас Бали Махарадж необычайно силен благодаря благословению браманов. Так? Однако позже он нанесет браманам оскорбление и вместе со своими друзьями и сподвижниками будет повержен. Каждый сделает это, если наделен демоническими качествами. А у нас качества смешаны. Поэтому, конечно же, мы знаем, что любой преданный, придя в сознание Кришны, сначала будет счастлив, энтузиастичен, а потом столкнется с трудностями, потому что будет совершать ошибки и оскорбления, потому что есть демонические качества. И вот тут, мы должны понять, вот тут момент ответственный. Что мы будем делать дальше, когда столкнется с трудностями? Останется ли он преданным, что хороший признак, либо отойдет со своей гордостью? Если мы хотим сохранить свою гордость, то это в другом месте придется сделать. Если мы хотим расстаться с этой гордостью, то это лучшее место, чтобы оставаться здесь. Здесь об этом говорится. Рано или поздно он получил силу от браманов, а эти же браманов он оскорбит. Нередко мы видим, что есть преданные, которые получают силу, полномочия и так далее, а потом начинают критиковать тех, от кого они это получили, в виде недостатки. Несомненно, есть это в природе каждого человека. Но потом, когда приходят реакции, многие очищаются, становятся лучше, чище. Перестают критиковать, сосредоточены на преданном служении, у них появляется качество садху. И некоторым не удается преодолеть этот барьер критики. Они отходят на какое-то время, чтобы сохранить свою позицию ложную, ложной гордости. Хорошо, какие будут вопросы? Спасибо. Сейчас будет микрофон.
Спасибо за лекцию. Ну, Бхагавад Гита Кришна говорит, что я уже убил всех врагов, да? Только Кришна, ой, а что осталось тебе, настигай славу, да? И даже Господь Читания говорит, ну, то есть дал указание, что сознание Кришны распространится. Может быть такое, что уже на том компании как-то уже все распространилось, получается, да? Ну, то есть такой момент, вопрос.
А в чем вопрос?
Ну, что Кришна сказал, что я уже всех убил, то есть уже, ну, как бы на том компании, может быть, это уже все, как сказать, уже все готово, да? И также движение сознания Кришны. Может, уже распространено так, да, на том компании, просто здесь как-то. Вот, то есть как-то правильно.
Да, так Прабхупада видел. Однажды он сказал, что кругом уже есть храмы, последователи, их тысячи он видел. Еще ничего не было. Он так сказал, что кругом будут храмы. Он уже видел это. Но сделать должны это мы. Вот такой замысел. Вот мы пытаемся это делать. В соответствии с волей, читанием Махапрабху, с волей ачарьев. Мы знаем, что так и будет, все. Успех должен быть, потому что это предрешено. Арджуна вступил в битву, он уже знал, что пандавы победят, останутся в живых. Кришна сказал ему до битвы об этом. Остальные погибнут. Вы сказали, что на райских планетах нет зависти. Так почему же Индра всегда был в страхе, когда великие мудрецы совершали аскезу, не проявление ли это зависти? Там есть зависть, но не такая, нет. Мы не считаем Индру завистливым. Это же немножко другая зависть. Как, например, есть вожделение, но оно по-разному проявляется, даже в этом мире. Есть грубое вожделение, похоть, которую мы называем так. А есть тонкие, возвышенные формы этого, этой энергии. Это ценители красоты, ценители тонкой философской мысли, это моралисты великие, ученые утонченные. Это тонкое проявление вожделения. И мы не говорим, что это люди похотливые, мы уже так не обращаемся с ними. Но это та энергия тоже. Также и зависть. Например, просто обычно завистливый человек, как животное, он просто несчастен, когда другому хорошо, и все. Но Индра, о чем он беспокоится? У него другая зависть. Он ответственен за дхарму во Вселенной. Он царь. Он несет великую ответственность. Поэтому он должен держать власть. Одна из обязанностей — держать власть. От его власти зависит дхарма. А представитель дхармы именно он, наделенный полномочиями свыше. Он заботится о том, чтобы выполнять свои обязанности. Поэтому он не хочет, чтобы кто-то превосходил его в могуществе, чтобы не вмешивался в его служение. То есть, видите, это более цивилизованный образ зависти, скажем, более возвышенный образ зависти. Но все же это тоже зависть есть в этом. Как себя вести, когда тебе раздают просад, касаясь тарелки или руки, из которой ты уже кушал, или дети? Это происходит постоянно. Еще преданные слюнят пальцы, а потом касаются других. Как реагировать, если это касается меня? Не хочется делать замечания и обижать. Нужно с собой командалу носить с водой. И сразу брызгать. Чамарой такой. Ну, вообще, да, нужно учиться в культуре. Культура млечков называется. Слюнявить пальцы и потом трогать что-то. Это отвратительная привычка. Вайшнавы так не поступают. Во всяком случае, среди русских это более принято. Но если вы это сделаете среди индусов, они сразу заметят это. И сделают вывод. Будьте тут осторожны. Тут нужно учиться. Здесь нас учили, Кетираш Прабу нас учил, когда мы приезжали, и он нам сказал: так, русские преданные, знаю вас. Садитесь на просад, должны сидеть на левой руке. Вот так все сидели, по его приказу. Даже чтобы не поправляли левой рукой ничего. Была привычка поправлять еще левой рукой. Туда вкладывать, потом есть. Он писал, помню, для нас еще в 80-х годах, писал руководство. Хэндбук это называлось, книга, где объяснялось, как проводить службы, как ставить тилаки. Ну, в общем, практические вещи, которые мы должны знать. И вот в моем присутствии, я помню, он диктовал некоторые правила, записывались. И присутствовал прямо раз Прабу, это из Франции был преданный Пуджари, красавец такой, знаете, ну чистый браман такой вот, культура чистая очень, представитель. А, Пуджари хороший. И вот он с ним советовался, и они писали. И Кетираш Прабу говорит: значит, пиши, чтобы делать ачаман, они должны, преданный должен, взять несколько капель чистой воды на левую ладонь. А прямо раз Прабу говорит: зачем писать чистой воды? Просто воды можно написать. Говорит: нет, нет, говорит, я знаю русских. Пиши, как я говорю. Знаешь, говорит, я однажды что увидел, как мне ставят тилаку. Как он, говорит, прямо раз. А вот так вот, пу, ставят тилаку. Потом пиши несколько капель чистой воды. Вот это с тех времен еще все, весь западный мир знал, какие русские. Поэтому имейте в виду, это наша репутация. У нас, конечно, много, мы берем количеством всегда, у нас большевики мы. Нас больше. Это хорошо, чтобы проповедуем много людей, но также нужно качество, не говорят какие-то, какую-то культуру иметь недостаточное количество. И тогда говорят: в России нужно кипятить молоко. Пусть качество, пусть количество уменьшится, но качество улучшится. Так говорят. Поэтому будьте внимательны здесь, в Дхаме, особенно брахманические принципы нужно усвоить. То, что здесь говорится, вот касаются вот так вот свободно, или слюнявят руки и трогают друг друга. Дай-ка я тебе поправлю волосы. Для русских нормально. Какая разница между духовными братьями и другими преданными? Ну, а какая разница? У других преданных нет хвоста и ушей, таких, такие же. Не вижу никакой разницы. Ну, и есть, конечно, и различия, единство, и разнообразие есть. Может быть, более какие-то, естественно, близкие отношения есть у духовных братьев. Более прямые, может быть, в чем-то. Может быть, у них больше единства в каком-то настроении, потому что у каждого духовного учителя есть еще своя атмосфера настроения, это естественно. В остальном не вижу разницы. Все преданные. Не нужно делать таких различий, особенно в Исконе. В Исконе все родственники, у нас один дед, много дядей, племянников, двоюродных братьев, там, не знаю, как-то еще. Можно так считать, что все мы братья и сестры здесь.
Хорошо, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, можно ли молиться и просить о полномочиях, или они сами придут, если внимательно принять то имя и заниматься служением?
Молиться и просить о полномочиях, или они сами придут. О полномочиях нужно молиться тогда, когда вы чувствуете, что не способны выполнить наставление духовного учителя. Что-то трудное, тогда вы должны просить о полномочиях. Не просто человек лежит на диване и говорит, дай мне полномочия. Вот когда придут полномочия, чтобы я встал там и пошел. Нет, он уже действует, ему трудно, он хочет достичь чего-то и так далее. И тогда он просит, он молит Кришну, дай мне полномочия, дай мне больше сил. Это оправдано, это логично. Да, пожалуйста. При помощи разума победить гордость? Нет. Гордость тоже разумна. Она пользуется разумом, гордость. Собственно, разум материальный, он является также проявлением, одно из проявлений аханкары. Также. Это экспансия аханкары. Но тот разум, который дает Кришна, можно. Правильно. Если мы от Кришны получаем разум, чистый, шуда, можно победить. Чистый разум принимает не наставление ума собственного, а предписание шастры и наставление гуру. Таким образом можно. А что потом случилось? Война была. Потом была война. Это большая история. Полубоги и демоны стали воевать долгое время. И демоны, они пользовались преимуществом, они каждый день битвы, они скрывались в Трипуре. И более того, Шукрачарья сделал там бассейн, особый бассейн. Если мертвых демонов, убитых, бросали в этот бассейн, они оживали. Вот это сделал Шукрачарья для них. Поэтому они фактически тоже были как бессмертные, как полубоги. И никто не знал, что делать. И тогда попросили Господа Вишну и Господа Шиву помочь. И Господь Вишну принял форму коровы, вошел в Трипуру и выпил этот бассейн воды. Демоны поздно это заметили. Ну, просто корова ходит, знаете, корова. Ну, коровы и демоны тоже говорят, мать, то же самое. И выпил эту воду. А Господь Шива сказал, что я смогу помочь, я могу уничтожить Трипуру. Но только в определенную санхью, сочетание звезд, когда мое благословение не действует, то есть там есть были какие-то тонкости в этом. И вот нужно было так организовать, чтобы в нужный момент именно дать возможность Господу Шиве вот это оружие принести необходимое, и он в этот момент выпустил стрелу и разрушил всю Трипуру. Это очень сложная была победа, трудная. Но полубоги победили при поддержке Господа Вишну и Господа Шивы. Так они побеждают. Как-нибудь прочитаешь об этом подробно. Если преданный после этой жизни не хочет расставаться с Дикшагуру, не с Шикшагуру, как может осуществиться это желание? Ведь они могут идти разными путями. А мы не расстаемся с гуру. Нет. На определенном уровне уже нет таких понятий. Дух неделим. Духовная связь имеет другую природу. Расстояние и время не властны над духовными отношениями. Поэтому здесь, ну, как бы взгляд немножко такой, обычный взгляд. Вот мы приехали вместе, разъехались, мы не вместе. Пространство и время нас разделяет. А в духовном смысле нет. Когда гуру покидает физически ученика, или ученик физически покидает гуру, то духовная связь больше усиливается, наоборот, крепнет. Называется разлука. Связь в разлуке самая сильная считается. Встреча, разлука. Потому что смысл этой связи — думать о Кришне, о духовном учителе. И вот в разлуке ученик постоянно думает. Матаджи Мадакини рассказала небольшую историю о том, как она готовила Шри Прабхупаде. Возможно, была во Франции, не помню. Она готовила Прабхупаде и использовала его кастрюлю многоярусную. У него внизу там готовился дал, потом рис, наверху саджи. Еще на крышке этой кастрюли можно было делать чапати, такая была у него посуда Прабхупады. Он возил ее с собой, многоярусную посуду. А она готовила для него в то время, и вот Прабхупада собрался уезжать. Она рассказывает мне об этом. Говорит, я чувствую, что Прабхупада уезжает, а я, говорит, сильно привязалась к этому служению за несколько дней. Я была близко, я готовила, я подавала, я наблюдала, как он ест, то есть очень интимные отношения с гуру, чистоту духовную, близость особую. И тут Прабхупада уезжает. И что я, говорит, делала? Я взяла за эту кастрюлю и стала, говорит, ее чистить, 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 чистить. Я ее чистила, чистила, чтобы до блеска, до зеркального, идеально. Говорит, потому что, может быть, он посмотрит на эту кастрюлю и вспомнит, говорит, свою маленькую мандакини, и плачет себе. Это связь. Это духовная связь. Как она может разрушиться расстоянием времени? Вот прошло уже столько лет, она мне рассказывает и плачет. Прабхупада. Спросите любого ученика Прабхупады. Только задайте вопрос, не остановится. И через 100 лет, и в следующей жизни. Это невозможно. Это наше. Мы это никогда не потеряем. На этом пути нет потери. Это духовные отношения. И с другой точки зрения, если, скажем, кто-то возвращается на Вайкунтху из нас, то не думайте, что нужно долго ждать там. Не больше мгновения, и все уже там встретятся. И здесь, в этом мире, такая сила майи, что мы живем как бы миллионы жизней здесь, а в духовном мире пройдет не больше мгновения. Это же сила майи, иллюзия, она описана в Бхагаватам. Маркандей Риши видел все это. Он пережил миллионы лет пралаи, а потом снова очнулся в своем ашраме и увидел все, все по-прежнему. Ничего и не было. И время даже не прошло никакого. Поэтому об этом не беспокойтесь. Нет, расставания не будет, разрыва никогда не будет. Разлука, чувство может быть, но разлука еще больше связывает преданных. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.